На самом деле мужчина приходит сверху. Мужчина, логос, свет – это то, что падает с неба. Падает и становится в центре. И туда, куда он упал, там и есть центр. Он не падает в центр, который кто-то нарисовал. Вот он пришел, и это центр. Здравствуйте, мы продолжаем проект «Наамахи», мысль о нем. И это третья часть этого проекта, краткое содержание первых серий. В первой серии мы говорили о том, что мысль – это война. И это война, которая не имеет ни начала, ни конца. Это война, по сути дела, в которой нет горизонта мира. А несчастное сознание – это единственное сознание, которое нам дано. И философия – это способ сделать это сознание еще более несчастным. В этом судьба человека, как открытое движение вглубь конфликтности интеллекта, конфликтности ума. Это была первая часть «Наамахи». Вторая часть поясняла, между кем и кем ведется эта война, и описывала три логоса. Логос Аполлона, логос Диониса, логос Кибелы. Как они обнаружились, как Ницше обнаружил дионисийское и аполлоническое, и как в попытке построить цельную систему философии Диониса был обнаружен логос Кибелы, логос Великой Матери, как еще одна возможность философии, еще один лагерь этой войны ума, и, соответственно, мы получили полную, если угодно, картину того, что представляет собой эта война ума, то есть Наамахи – это война ума, и какие в ней главные действующие силы вообще. Это три лагеря – логос Аполлона, логос Диониса и логос Кибелы находятся между собой в оппозиции, они воюют между собой. Объектом, скажем, этой войны является территория ума, которую они контролируют и реорганизуют в соответствии со своим порядком. И вот комплексность и сложность этой проблемы составляет сущность Наамахи. Теперь мы переходим к более подробному описанию этих армий ума, этих логосов. И сегодня мы будем говорить о логосе Аполлона. С одной стороны, логос Аполлона – то, с чего, собственно, с критики чего начался Ницше и что продолжил Хайдеггер, критика платонизма, критика светлого логоса, высокого, жесткого, дифференцированного, иерархического, патриархального интеллекта, это логос Аполлона. Но на самом деле внимательное исследование, опять же, в рамках Наамахи, в рамках этих трех логосов, показывает, что и здесь, в этой, казалось бы, совсем очевидной, совсем банальной сфере, не все так обстоит гладко и просто, как может показаться. Иными словами, мы считаем, что мы знаем логос Аполлона лучше, чем других логосов, тем более, что мы считали, что это единственное, что может претендовать на статус логоса. Логос Аполлона – это и есть логос как таковой. Это и есть световое, вертикальное, мужское, небесное, трансцендентное, репрезентативное, корреляционное. Вообще все, что связано с логосом, с его дифференцирующее, разделяющее, вот все его определения, какие бы ни были, это логос Аполлона. То есть по определению мы как бы до Ницше, если угодно, и считали, что логос Аполлона – это и есть логос, ставили между ними знак равенства, и лишь Ницше поколебал нашу уверенность в том, что все ли мы правильно, хорошо поняли, введя понятие о дионисийском, введя понятие о философе Дионисе, как Ницше говорил, я ученик философа Диониса, введя это понятие, мы, собственно, задумались, а так ли мы все правильно понимаем, собственно, построению философии Диониса или логоса Диониса посвящена книга «В поисках темного логоса», в рамках которой был обнаружен третий логос, логос Кибелы, что, конечно, картину сильно очень изменило. Соответственно, уже мы описываем логос Аполлона в другом контексте. Мы, во-первых, знаем, что это не только единственный логос. Это не просто синоним логоса. Да, мы считали единственным содержанием логоса, это единственная форма логоса, это логос Аполлона, но логос Диониса отменил это, эту единственность, эту эксклюзивность. Оказалось, что логос может быть конструирован по-другому, и это тоже логос, но другой. Введение логоса Кибелы окончательно, я не то, что хотел сказать запутать, но окончательно взорвало наше представление о том, что мы вообще хоть что-то понимаем из того, что мы понимаем, потому что картина изменилась до неузнаваемости. Даже если просто следить за предшествующими изложениями Наумахии или там познакомиться с этими работами, мы увидим, что просто вся наша картина мира, философская, конечно, картина мира, лентологическая, богословская, соответственно, эпистемологическая картина мира, она полностью перевернулась, потому что вся ясность, которая у нас была, ее больше нету. Был, скажем, у нас логос, рациональный логос Аполлона, Ницше, постмодернисты и рационалисты 20 века, культурологи обнаружили дионисийское начало, которое стали исследовать, бессознательное, рационализм, трансгрессию. Но оказалось, что это не просто иррационально, а еще одна форма логоса, и не последняя. Потому что под ней, как черное, более черное, чем само черное, проступил карта, некий пейзаж совершенно третьего логоса Кибелы. Соответственно, мы знакомимся с логосом Аполлона заново. Вот смысл сегодняшней части Наумахи – это познакомиться с логосом Аполлона. Почему с ним надо знакомиться, когда мы вообще считаем, что это то, что в нашей культуре, в нашем сознании, вообще, что зачем знакомиться с тем, что известным? А вот объясняю, почему. Потому что это стало неизвестным, если вы правильно, хорошо, внимательно слушали предыдущие две презентации, то это уже неизвестное, это некто другой. Аполлон – это не то, что мы знали, потому что мы думали, что все мышление – это Аполлон, а оказалось, что в мышлении есть как Аполлон, так еще два не Аполлона. Соответственно, то, что мы принимали за единое, не двойственно, а тройственно. Соответственно, надо знакомиться с логосом Аполлона абсолютно заново. Не как с чем-то известным, банальным и таким taken for granted, то есть таким как бы данным нам естественным образом, а совершенно иным. Поэтому вот логос Аполлона, на самом деле, его сразу же следует освободить от неверных интерпретаций. То есть мы не знаем логоса Аполлона. Вернее, то, что мы называем логосом и обычно считали до Ницше или параллельно даже с Ницше логосом Аполлона, оказывается, это не так. Нам надо заново найти эту дефиницию. Поэтому в поисках теперь сегодняшнюю встречу, сегодняшнюю беседу можно назвать «в поисках светлого логоса». Потому что Аполлон – это не тот, кого мы знаем. Это кто-то другой. И более того, если так внимательно следовать за Наумахией, это тот, кого мы не знаем. Более того, это тот, как раз тот, кто и не знаком нам. Он знаком нам еще в меньшей степени, чем другие логосы. Вот это вот еще более делает, на мой взгляд, встречу с логосом Аполлона еще более свежей и непредсказуемой. В принципе, что такое логос Аполлона? Логос Аполлона можно назвать в структуре Тимея, платоновского диалога, логосом отца или логосом вертикали. Сам платонизм в самом чистом классическом виде, то есть давайте так скажем, платонизм без интерпретаций, но включая очень важную вещь, средний платонизм и неоплатонизм. Вот что такое платонизм. То есть платонизм без модернистского его прочтения, без Уайтхеда, который говорит, что вся философия – это заметки на полях Платона. Это, конечно, очень приятно, что материалисты и рационалисты так считают. Там Мур, какой-нибудь Рассел мог бы под этим подписаться. Но они не понимают, что они говорят. Это такие заметки на полях Платона, которые зачеркивают сам текст Платона и пишут какие-то матерные ругательства на полях. Это заметки, да, но такие, ну и дурак же ты, Платон. Там, как бы, вот какие заметки на полях Платона подчас пишутся под видом такого как бы известного нам платонизма модерна. Ну, какой Бергсон там может быть платоником? А он платоник, и даже там платиник. Так вот, что мы понимаем под платонизмом? Под платонизмом мы понимаем платонизм самого Платона, что он написал в своих диалогах, и понимаем средний платонизм, который был платонизмом Филона, Нумения. Да, это платонизм. И еще неоплатонизм. Вот это все платонизм. Это так. А неоплатонизм – это лишь записанное так называемое тайное или устное учение Платона, так же, как святоотеческое предание – это запись комментариев к Писанию. Вот есть Писание книги Платона, есть предание Платона. Это неоплатонизм. То есть это все составляет одну единую цельную традицию. Это не просто чья-то интерпретация. Вот это как раз не интерпретация, а вот истинный платонизм – это неоплатонизм. И сам Платон. Вот это платонизм. И для этого платонизма характерна философия логоса отца. Как он устроен, этот платонизм? Он же и есть логос Аполлона. То есть мы исходим из такого тезиса о том, что Платон является неким пророком или жрецом, пророком, лучше пророком Аполлона. А Платон – это тот, кто придал логосу Аполлона самостоятельное значение. То есть то, что произошло в платонических диалогах, в нем самом, в его академии, это некая метафизическая религия или даже сверхрелигия. То есть, собственно, элемент наомахии был явлен миру в самых общих формах. Если мы будем не детализированно рассматривать Платона, а в целом посмотрим его топику, как он видит мир, как он видит гносеологию, онтологию, космологию, этику, учение о любви, учение о познании, диалектику, Парменида, Тимея, Пир, как он видит психологию, структуру души, как видит государство, как видит политику. Вот все вместе в целом. И потом мы применим это, например, как видит мир Упанишады, или римская традиция, или любая, или иранская маздеистская религия, иранская империя, мы увидим очень сходное явление – логос отца. Это логос отца, который построен по вертикали. Смысл – это логос Аполлона. Иными словами, конечно, нельзя сказать, что, например, там, вертикальная модель Упанишад или Адвайта Веданты – это платонизм. Нет. Адвайта Веданта – это индийский логос Аполлона. Платон – это греческий логос Аполлона. Но это один и тот же логос. Логос один, традиции разные, семантика разная, оформление их разное. Это разные дизайны, разные цивилизации, разные культуры, но логос один. Это логос, который строится по законам, которые являются и общими и для Упанишад, и для Платона, и для Плотина, и для маздеизма, и для латинской традиции, и для многих форм индоевропейской культуры. И строится этот логос следующим образом, что вначале стоит небо. Небо, которое есть свет, которое есть дух, которое есть не здесь, а там, которое есть наверху, которое есть мужское начало, которое есть разделяющее и которое выстраивает фундаментальную вертикаль. То есть то, что есть там, «экейна» по-гречески, и то, что есть свыше, чем там, «эпикейна», над тем, вот это есть. Очень важно. На самом деле, здесь мы начинаем, вот почему я приглашаю вас познакомиться с Аполлоном, потому что по умолчанию мы считаем не так. Мы считаем, вот это есть, вот где мы сидим с вами, это есть. Есть мысли, это уже более сомнительно, потому что у меня одна мысль, а у тебя другая. Все, как бы сказать, стол-то есть, особенно бутерброд. Бутерброд вот дважды есть, как стол. Стол есть так еще, а вот бутерброд уже для нас абсолютное, такое абсолютное бытие, мы его не ставим под сомнение. Наши мысли о бутерброде, они похожи, но различны. А наши мысли о чем-то другом, кроме бутерброда там, или как-то деньгах, они вообще такие как бы произвольные, это наша собственность. То есть мы можем, они могут не соответствовать ничему вообще просто, потому что чужая душа потемки, еще там в этих потемках громоздится, нас не волнует. Это явно нас напрямую, если ты не маньяк или там, правист, оно нас не затрагивает напрямую. Соответственно, таким образом привычно для нас как раз как бы строить нашу, страты нашего восприятия, если делезовский термин использовать, стратификацию, кодификацию и территориализацию нашего опыта строить совершенно не так. То есть вроде мы все говорим, что логос Аполлона, что вот платонизм, рассудок, логос, разделение. А на самом деле это некий совершенно для нас довольно редкий, а может быть и вообще закрытый способ понимания самих себя и мира. Потому что с точки зрения логоса отца или логоса Аполлона, бытием или безусловно существующим является то, что находится совершенно не здесь. Причем это не здесь, и это там, это наверху, это далеко, еще очень важно, далеко – это то, что есть. А близко – это то, что не есть. И то, что есть близко, это есть только благодаря тому, что оно как-то связано с тем, что далеко. И здесь самая важная сторона вот этой платонической модели – это учение об идеях. Идеи, с точки зрения платонизма или логоса Аполлона, это то, что есть и есть вечно. Идеи по-гречески – это то, что мы увидели. Мы увидели в опыте интеллектуального созерцания. То есть мы увидели вот в глубине, потемках нашей души. Вот то, что минимально коммуникативно у нас между собой, что максимально субъективно. Вот внутри этого мы видим что-то, что как бы видим только мы. Это объект нашего умозрительного опыта. И то, что мы видим, сосредоточившись на глубинах мысли, то есть направив мысль нашу вспять не вовне, а наоборот, внутрь, к истокам мысли. Наша мысль имеет свою такую прямую ориентацию. От нас, мы субъекты, вот вокруг мир, мы и мыслим. Вот это фиксируем. Для того, чтобы увидеть идею, надо повернуть эту мысль вспять. Надо мыслить не туда, а обратно. Поэтому Плотин, платоник чистый, представитель логоса Аполлона, такого же ортодоксальнейший маршал армии Аполлона, маршал светлого логоса, он говорил, познание возможно только с помощью закрытия глаз. Вот всякое таращение глаз вовне только порождает исчезновение того объекта, на который мы смотрим. Потому что во внешнем мире нет никаких истин, нет никаких достоверностей, более того, нет бытия. Чем больше мы приглядываемся к тому, что вне нас, тем меньше мы понимаем, что это такое. Ну, это даже понятно, что если микроскоп посмотреть на стакан, мы не поймем, что это стакан. А это что это такое, нам будет непонятно. Это какой-то мир, мы скажем, такой интересный, там что-то плавает. Соответственно, достаточно посмотреть под микроскопом на муху. Посмотрите, какие пропорции, какие жестокие. Вот это так ребенку показать, я внучке показывал, она отшатнулась, потому что это страшно. Когда такие огромные, жестокие... Муха кажется нам не безобидным, незначительным существом, тварью. Но стоит посмотреть на муху, это же настоящий монстр. У Кафки был один из таких рассказов. То есть, чем больше мы ближе смотрим во внешний мир, тем более ужасными и непредсказуемыми, и такими пугающими оказываются пропорции. Более того, мы не понимаем, кто это. Кто этот монстр, кто это под микроскопом движется. И чем глубже мы выходим в материю во внешнюю, тем дальше мы отходим от бытия. Поэтому Платон говорил, только закрыв глаза, только сосредоточившись на внутреннем мире, только забыв тело, только забыв все, что вокруг нас находится. Все, что нас находится, это заблуждение. Это просто погашение ума. То есть, чем больше материи, тело глупо. Тело – это выражение глупости. Вот если все телесное, все материальное, вот чем больше у людей денег, тем больше он глупый. Вот это количество, чем больше он любит материальный мир, потому что иногда люди любят материальный мир, даже если у них нет денег. И они, тем не менее, об этом Зомбарт говорил, комфортизма идеология, что богатые могут любить комфорт, а могут нищие, совершенно люди, живущие без всякого комфорта, тоже его любить. Это, чем больше мы любим внешний мир, тем больше мы ему доверяем, чем больше мы говорим, что он есть просто, тем более глупыми мы становимся, мы идем от ума. То есть мы расходуем этот ум на любовь к материи, даже к тому, чтобы признать бытие вот каких-то предметов. Мы все согласны, что это есть. Мы, может быть, мы, как бы кто-то из нас допускает, что я говорю о чем-то существующем, кто-то сомневается. Но то, что мы все абсолютно согласны по поводу этого стакана, это абсолютная истина. Но вот это-то и есть такое «до свидания, Логос Аполлона». То есть наше согласие в отношении этого стакана означает, что мы не понимаем вообще этого логоса, мы вне его. Вот если бы мы закрыли глаза, сосредоточились на источнике нашей мысли, увидели бы такую черную зияющую бездну внутри нас, которая ничего не объясняет и не показывает, и научились выделять в этом отсутствующем в корнях самой мысли какие-то очень отдаленные проблески неизвестно чего, вот тогда мы приблизились к тому, что есть. Ницше это определял, конечно, что Аполлон – это такая тихая мечта. Мне очень это не нравится. Я считаю, что Ницше это как бы написал донос на Аполлона. Это абсолютно не то. Я очень люблю Ницше, безусловно. Но вот его и хайдеггеровское описание платонизма, на мой взгляд, это карикатура. Просто карикатура другого логоса. И все, что говорится о платонизме Хайдеггером, то, что говорится о платонизме и об Аполлоне Ницше, это не точно. Они великие люди. Я их считаю, что это величайшие умы. Просто это тоже пророки на Махии, пророки ума, безусловные. Их ошибки гораздо важнее, чем гениальные истины всех остальных. То есть даже их ошибки, даже их глубочайшее заблуждение имеют колоссальную ценность. Я не говорю, не пытаюсь никоим образом бросить тень сомнения, но их описание Аполлона – это инсинуации. Это не так. Потому что на самом деле, когда они пытаются придать аполлонизму характер второй онтологии или второго уровня, какой-то дополнительный этаж или каких-то рациональных конструкций, как говорит, делает Хайдеггер, или как Ницше пытается описать это как некую замкнутую, закрытую, фиксированную реальность, которая не имеет динамической жизни внутри, это не так. Логос Аполлона – это абсолютно живой, агрессивный, жесткий логос. Есть у Достоевского гениальная идея о Кириллове в «Бесах». Он говорит, идея его съела. Идея его съела. И кажется, что нам кажется, что это плохо, что это идея, мы должны быть мастерами идеи. И вдруг она съела Кириллова, и Кириллов, следуя за этой идеей, покончил с собой, совершил там много разных вещей. Но это прорыв в том, что такое идея. Идея платонизма – это хищный сгусток бытия, хищная птица, которая захватывает нас и уносит как жертву, как кролика, как мясо, какое-то, как труп, который валяется в долине, уносит в высокие горы созерцания. То есть это хищный орел идея. Эта идея агрессивна, могущественна. Она то, что есть – по сравнению с нами, которых нет. Она не то, что нам не принадлежит. Если мы становимся ее жертвой, вот тут-то мы и причащаемся к бытию. Потому что если идея, значит, нами не обладает, значит, нами обладает что-то бессмысленное, что-то несуществующее с точки зрения Аполлона. Пасть жертвой идеи, пасть жертвой светового удара – это высшая цель аполлонического человека. Вот это культ света. К свету нельзя относиться легкомысленно. Свет – это то, что разрушает и разрезает нас, как имманентных материальных существ. То, что показывает, что мы никто – это теофания. Аполлон. Интересно, у Калимаха есть описание того, как происходит явление Аполлона. Он пишет в своих стихах, вначале люди, которые ждут Аполлона, девы, жрецы, очищенные, светлые, которые водят хороводы и призывают своего бога, они чувствуют, что начинается некий ветер такой, то есть вот нету туч, во мне его нет, а в храме возникает ветер. Этот ветер не извне, этот ветер, который происходит изнутри. И в какой-то момент наступает холод, ветер, И приход господина Аполлона связан с тем, что с резким грохотом его нога вышибает дверь. Вот как приходит Аполлон, вот как приходит идея. Это опыт столкновения с тем, что есть. Так бытие взламывает двери нашего восприятия изнутри, это дверь изнутри. Просто Аполлон приходит, выбивая двери ногой. То есть какой же здесь рассудок, какой же здесь статика, какая здесь безжизненное повторение отчужденных формул. Наоборот, это опыт полного переворота нашего сознания. Мы думаем, что бытие – это здесь, но логика логоса Аполлона и логос Аполлона говорит неправильно. Вы ошиблись. Здесь не бытие. Бытие – это то, что не здесь. Это может прийти, но это придет на место того, что вы считаете бытием. Это может прийти в вас на место того, что вы считаете вашим «я». Это может оказаться у вас в сознании, на место того, что вы считаете своим сознанием. Логос Аполлона – это трансцендентальное вторжение неохватываемого агрессивного начала, который является устанавливающим вертикаль. Это вертикаль, которая нам описывает материалистическая, как правило, идея, что она возникала снизу через какое-то неравенство распределения там, товаров, женщин и так далее. На самом деле, все это свидетельство, мы это поймем, свидетельство какого логоса такая картина. На самом деле, мужчина приходит сверху. Мужчина, логос, свет – это то, что падает с неба. Падает и становится в центре. И туда, куда он упал, там и есть центр. Он не падает в центр, который кто-то нарисовал. Вот он пришел, и это центр. Туда, куда упала молния отца, вот это центр мира, а не наоборот. У мира нет никакого центра, кроме того, который пришел сверху. Поэтому истоки этой вертикального способа мышления, учение об идеях вечных, которые существуют по ту сторону феноменов, это откровение, это уже метафизическая религия, корень и исток всех существующих религий. И откровение религии, не откровение таких, как индуизм, например, или буддизм. То есть речь идет о том, что когда мы говорим о логосе Аполлона, мы говорим об этой грандиозной дистанции неба и его вторжения в землю. Верим мы, не верим, но когда мы действуем в этом логосе, это только так. То есть это логос жестко трансцендентный, когда иное обрушивается на это. И иное есть, а этого нет. И на этом строится абсолютная вертикаль подчинения этого иному. Жесткая иерархия, которая в индоевропейских обществах дается через три высшие касты. Каста жрецов, те, которые и занимаются профессионально созерцанием. Жрецы – это те, которые приносят в жертву это тому, землю, небу. Это жрецы в одном направлении. Они убивают. Жрец – это тот, кто убивает. Жрать, жрец – это жечь. Тот, кто сжигает, тот, кто убивает жертву. Именно убивает жертву. У нас жрецы представлены каким-то более такими ботаниками такими. На самом деле это очень довольно агрессивные люди просто. Они более агрессивны, чем воины. Жрецы не менее агрессивны, они более агрессивны. Они приносят вообще все это там, в пользу, в жертву тому. И они находятся, как философы Платона, они созерцают то. Они являются носителями вот этой абсолютной жесткой патриархальной световой модели неравенства. Все права принадлежат небу, отцу, свету, духу, мысли, лишенному какой бы то ни было имманентности, телесности, материальности, такой комфортности. И все низшее должно быть подчинено всему высшему. Так возникает первая каста – жрецы, которые стоят в центре этого, или философы. Вторая каста – воины, которая первая задача – убивать все в пользу того, что находится по ту сторону. Вторые – убивать друг друга, не все, а часть. Это воины, защищая жрецов. И под ними, и вот здесь вот акт господства имеет принципиальное значение в логосе Аполлона, потому что те, кто сажает хлеб, это прекрасные, конечно, люди, выращивают лозу виноградную, которую пасут скот, которые тоже участвуют в полноценной жизни, они должны занимать низшее место в этой иерархии. Они должны находиться под пятой воинов. И воины, когда придут, могут отрезать им голову. Почему они хотят отрезать им голову? Не хотят. Но если слишком много внимания уделять скоту, хлебу, винограду, происходит оскорбление вертикали, оскорбление логоса Аполлона. Они должны пострадать, они должны умереть. Мир должен быть подчинен принципу войны. И все мирный труд должен находиться под жесткой, агрессивной, воинской и жреческой вертикалью. Тогда логос Аполлона будет утвержден. И этот логос чистоты, это логос аскезы. Например, у Аполлона, как известно, очень как неудачно романы с нимфами, с богинями, с женщинами. От него бегают все время нимфы, не хотят с ним иметь дело, потому что они чувствуют, что в нем есть что-то глубоко, скажем, направленное против эротики. Аполлон антиэротичен. Он даже если ему кажется, что ему нравится нимфе это не кажется, что она ему нравится. Она видит просто что-то жуткое. Вот это трансцендентное вмешательство, которое хочет превратить ее в тростник, в дерево, в гамадриаду, в камень, убить. Аполлон – носитель смерти имманентного, а не брака. Это поэтому он любит девственность, он любит его сестру Артемиду, девственную богиню. И, конечно, аполлоническая женственность является Афина Паллада. Это богиня, которая воплощает две высшие касты аполлонического логоса. Это ум, который традиционно считается мужским, патриархальным, по крайней мере, и воинство. Вот это Афина более маскулиноидна, это больше мужчина, чем мужчина, потому что она чистая, девственная, умная и мужественная. Это идеал аполлонического начала. Поэтому здесь нельзя сказать, когда мы говорим о патриархате, о вертикали, мы не имеем в виду мужчин, особенно современных. Мы имеем в виду совершенно другую типологию. Мы имеем в виду намахическую вселенную, которая пронизана этим вертикальным началом. Но самое главное, что то небесное, то далекое, то от имени чего, то солярное, солнечное, предельно дистанцированное от нас, вот это и считается в логосе Аполлона тем, что есть. Это очень важно. Тем, что есть, поэтому идея – это не то, что нам принадлежит, не то, что мы думаем, это то, что на нас спускается. Это идея – это на самом деле и есть этот удар Аполлона ногой в дверь. Вот что такое идея, то есть это брутальная позессия, брутальная одержимость имманентного трансцендентным, которое воплощается в государство, в религию, в аскетизм, в право, в подавление, в господство, в наказание и в войны, в подчинение. И это подчинение, оно необходимо не для какого-то определенного наслаждения, а для утверждения порядка. Конечно, земля и даже вот крестьянство – оно воет от этого. Это неприятная вещь. Это некий солнечное ярмо, которое накладывает эту вертикальную аполлоническую модель на действительность. Это попытка... Аполлон берет и делает кривое прямым. А его лира, она же, как Гераклит говорил, и лук. То есть его искусство совершенно и в каком-то смысле сверхжизненно. То есть оно не небесжизненно, оно сверхжизненно. Оно экзальтирует жизнь до такой степени, что жизнь превращается в луч. Жизнь вибрирует, она скорее спираль или кривая, а в рамках этого планического удара жизнь, эта кривая становится прямой, как стрела Аполлона. И, естественно, эта модель Аполлона не имеет ничего общего с рассудочностью. И вот здесь самое интересное. Это скорее безумие. То есть, когда Хёльдерлин описывает, что получил пощечину Аполлона, после чего потерял рассудок, это очень правильно. То есть, в истоках аполлонического мышления, в аполлонического логоса лежит верхнее безумие. То есть, безумие последних далеких дистанций. Не безумие хаоса, пошел, запутался, там что-то концы с концами не сходятся внизу. Это не безумие как раз. Это некая житейская или животная мудрость. Там, это стакан отдельный, это здесь концы с концами не сходятся. Вот то, что мы понимаем под безумием, это, как правило, как раз совсем не то. Аполлоническое безумие – это безумие истоков мысли, которые сами по себе, эти истоки, нерациональны. Это, и здесь очень важно обратить внимание на рассмотрение важнейших платоновских категорий у неоплатоников, в частности, учение о едином у Плотина. Единое с точки зрения Плотина, основываясь на Пармениде Платона, это то, чего нет. То есть единое – это то, чего нет, но именно отсутствие, позитивное в каком-то смысле отсутствие этого единого делает возможным все остальное, что все остальное было. Соответственно, вот это единое Платон описывает очень интересно, что в Пармениде там есть несколько гипотез платонических. Первая гипотеза – это единое. Вторая гипотеза – единое многое. Третья гипотеза – единое и многое. Появляется кай. И четвертая гипотеза – многое и единое. Уже как бы взгляд наверх снизу. И многое – последняя гипотеза – пала. Пятая гипотеза неоплатоников. Так вот, первая гипотеза – единая. Единая, которая не есть. А первая, которая есть – это единое многое. Вот это единое многое – это ум. Это вот как раз нус. То есть, тот нус, который лежит в основе наологии. Так вот, очень важно, что Плотин описывает, а как сам нус, то есть, сам ум, имеется в виду платонический ум, как он воспринимает единое. И вот тут он говорит, это тот момент, когда ум Аполлона, обращаясь к своим собственным истокам, опьяняется, он оказывается пьяным, он попадает в несвойственную ему дионисийскую ситуацию, но только это не дионисизм снизу, а дионисизм сверху. То есть сам Аполлон оказывается опьяненным в какой-то момент тем, что его превышает. Иными словами, безумие не является тем, чем-то внешним для логоса Аполлона. Внутреннее безумие – это отношение с хен, с несуществующим апофатическим единым, которое и есть движущая сила логоса Аполлона. Логос Аполлона не мертв, он жив, он не закрыт, он открыт. Он открыт к тому, что выше его. И это как раз и упускают из виду все те, которые возводят напраслину на платонизм и на логос Аполлона. Потому что это открытый логос, он глубоко жив, он вибрирующий, он активный, он агрессивный. Да, он может оказываться в роли жертвы, или его можно подделать в какой-то ситуации, но сам по себе это совершенно вечная система открытой метафизики, которая строится по вертикальным принципам. И здесь очень интересно, что высшая из идей, Платон говорит об некой, намекает на иерархию идей. Эта иерархия идей предполагает над ними высшую идею, которую Платон называет идеей блага. Обычно мы, ну, как-то благо совсем, что-то уютное такое, как-то тихое, домашнее. На самом деле, если мы поймем, что он называет благом в иерархии идей, то мы увидим близость значения блага, как высшей идеи, и хен, то есть единого. На самом деле это означает, а единое апофатично, предонтологично, предшествует уму, протонологично единое. Это живой источник аполлонического сознания, это некая темная бездна, откуда Аполлон из этой тьмы берет свой собственный свет. Это и есть, вот эта тьма, откуда она берет свой свет, и есть благо. То есть только та идея является первичной, которая является в каком-то смысле несуществующей, апофатической. Таким образом, аполлонический логос открыт сверху, и понятие блага – это одно из самых парадоксальных, жестких, Сами идеи мы видели, они хищные. Так вот, идея блага – это идея сверххищная идея. Это та идея, которая кормится этими хищниками. Это птица-симург, которая поедает орлов. Например, гигантская птица мира, которая еще более агрессивна, чем все остальные хищные птицы. То есть идея блага таким образом – это идея самой вертикали, открытой сверху. Вот благом в аполлоническом логосе является это движение от, к отцу, а через отца к небу, через крестьян к воинам, от воинов к жрецам, от жрецам к императору, от императора к Богу. И даже сам Бог рассматривается как Бог-сын, от которого идет вертикаль к отцу. Не сам Бог, а сын его дан в этой системе для того, чтобы пройти выше к отцу, к другому, к апофатическому. К несуществующему единству. Несуществующему, потому что он сверхсуществующий. Не то, что оно... вот это несуществующее единство, оно более действительно, более весомо, чем все существующее, чем сам ум. И вот мы попали в сферу такой аналогии, которая, казалось бы, имеет довольно мало общего с тем, что мы понимаем под рационализмом. Совершенно очевидно, что под рационализмом мы понимаем что-то совершенно другое. То есть то, что я писал, это скорее какой-то темный, архаический, варварский, жесточайший, патриархальный, такой агрессивный иррационализм. Такой как бракобесие своего рода. Вот это логос Аполлона. Вот этот удар отцовского бога, вышибающего дверь, такого нетерпеливого, не, скажем, неласкового, очень агрессивного в своей вертикальности и признающего только те симметрии, те конструкции, те формы порядка, где эта вертикальность признается, где все ее структуры в сознании, в онтологии, в бытии, в субъекте, где все становится нормой, в политике, в отношении между полами. И причем здесь действительно не важно, какой пол доминирует, важно, чтобы один доминировал, и он был бы таким, аполлонический пол. Это не мужской пол, обратите внимание, это пол Аполлона, который доминирует. И если женщина такая, как Паллада или Артемида, Диана, если она отличается этими свойствами, то она будет править над мужчинами и превратит их, как Актеона, в зверей. Здесь речь идет о торжестве абсолютной неприкасаемой чистоты, светлости и подчинения вот такому аполлоническому началу всего того, что затронуто материи, затронуто этим, затронуто низом. Соответственно, это вот логос Аполлона. Логос Аполлона, конечно, это исток логоса, исток сознания, потому что сознание делит. Отсюда Аполлон все делит, он судья. Светлое, темное. И причем день, ночь. И то, что день – это все, а ночь – ничто. И вот эти эксклюзивные симметрии, которые утверждает логос Аполлона, их специфика в том, что они вертикальны. Соответственно, вот эта вертикальность и еще очень важная вещь – это открытость. Что в каком-то смысле там Делёз и Гватари, которые говорят о параноидальности рассудка, они правы, потому что экзальтация этого мужского рационального логоса, консолидация субъекта, вот этого светового субъекта, она на самом деле превосходит саму себе, выходит, это тоже своего рода трансгрессия, только трансгрессия аполлоническая, а не дионисийская. Аполлоническая трансгрессия внутрь. То есть такое усиление, нагнетение этой световой мощи, которая срывает барьеры обычного сознания. То есть аполлоническое сознание, аполлонический логос эксклюзивен. Он является плебейским, он не дан всем. То есть путь к нему – это путь карабкаться по вертикальной отвесной скале. Вверх и вверх и вверх, с возможностью всякий раз сорваться. Это очень важно. Если не будет возможности сорваться в бездну, не будет этого самого подъема. Это не подъем по ступеням, или там, тем более там, на какой-то электричке. Это движение по отвесной скале вверх, с ощущением, что в каждый раз, в каждый момент ты можешь пасть в эту бездну. Вот эти вертикальные симметрии, вертикальные топологии – это логос Аполлона. И логос Аполлона – это, конечно, исток той философии, с которой мы сталкиваемся в Древней Греции, в Индии, в латинской культуре. Потому что все остальное, и идея о присутствии души или наличии тройки души в Федре у Платона, он говорит, что это колесница, Платон говорит, что человеческая колесница, есть возничий, это носитель Аполлона, есть белый конь, это страсти, и черный конь, это вожделение. И сама идея, что душа так организована, это уже аполлонизм, потому что на самом деле можно представить себе душу совершенно иначе. Вот в чем заключается код Аполлона. Мы берем душу, мы берем мир, мы берем общество, мы берем пол, мы берем гносеологию, мы берем науку и говорим, если мы преданы Аполлону, мы построим ее так. Мы скажем, что разумное начало – это главное начало, отеческое право – это правильная модель, иерархия, жесткая общественная государственная иерархия с полновластием правителей и с их философской ориентацией. Потому что если Платон сам говорил, что правильный правитель, аполлонический правитель – это, в первую очередь, самый умный правитель – раз, самый аскетичный правитель – два, самый чистый правитель – три и самый антиматериальный. Жестокость этого правителя заключается в его просто абсолютной бескомпромиссности с материей. Вот кто такой правитель. Он жесток к материи, к своим подданным он жесток, потому что они слишком материальны. И чем менее они материальны, тем выше они по социальной лестнице. То есть, если это общество спешит к внутреннему опыту, о котором я писал, спешит закрыть глаза, забывает поесть, попить, там, передохнуть, и просто сосредоточено на интеллектуальных процессах неопределенных, которые внутри тайно протекают в этом стремлении к внутренним областям мышления, к его истокам, которые обращают подданные свое сознание внутрь, эти подданные перестают быть объектом агрессии, он перестает их властить или перестает их пытать, и их насиловать или как бы подавлять, и они сами оказываются в элите, потому что элита, с точки зрения платонической модели, это те, кто мыслят не об этом. Те, которые самими собой восстанавливают эту дистанцию между тем и этим. Это логос Аполлона. Соответственно, в принципе, для такого первичного знакомства с первым началом наомахии, с первым логосом, может быть, этого и достаточно. Есть одна очень важная вещь, которую можно будет, наверное, потом развитие, которое имеет принципиальное значение. Дело в том, что само представление о сознании и статус идеи в истории западноевропейской философии последнего тысячелетия, начиная с номиналистов, подвергся фундаментальной трансформации. На входе в раннем средневековье, например, Скотта Риугена, в схоластике, мы имеем приблизительно такой логос, который я описал, аполлонический. Вот это вот христианский логос, безусловно, это апофатический логос, это Дионисий Ареопагит, это Скотт Ориогена. И это, в общем, вся западноевропейская культура, средневековье, это философия, это политика, это метафизика, это религия, это богословие. Но, начиная с номиналистов, с Расцелина и совершенно с жуткой сволочи Оккам. И вообще, иногда люди, я заметил, в быту говорят, что вот зачем двоить сущности. Если мы люди, например, представим, что мы люди логоса Аполлона, и кто-то нам говорит, зачем двоим сущности, ответ сразу в морду, просто сразу, немедленно. Потому что человек, который говорит, зачем двоить сущности, он признает справедливость бритвы Оккама, то есть фактически кастрации логоса Аполлона. Потому что двоить сущности-то, в этом и заключается смысл логоса Аполлона. Потому что это не сущность, сущность там. Вот это вторая сущность и истинная сущность, которую мы ищем там, и есть настоящая основа той вертикали, которая является основой мышления. То есть нет ничего более страшного, чем Оккам, И нет, кто не согласен с Аполлоном, может продолжать. Но надо отдавать себе отчет, что те или иные формулы, поговорки или там, скажем, оговорки, они имеют за собой метафизическую подоплеку. Это целое богохульное высказывание. Вот зачем двоим сущности, это значит, Бога нет фактически, потому что Бог – это уже спинозизм, это уже практически Маркс или там черное просвещение Николенда или Делёза. Все, на самом деле. Начинается все с этого, зачем двоим сущности, а потом уже, как бы сказать, все нигеристани, потому что от этого утверждения «расцелины ли оком» до современного гиперматериализма или объектно-ориентированной онтологии ровно один миллиметр просто. Уже сказано все, зачем двоим сущности. Поэтому будьте осторожнее в таких вот псевдофилософских обобщениях. То есть нет, если вы уверены так, то говорите. Но имейте в виду, что это, за это можно поплатиться. То есть зачем двоить сущность? Кто-то окажется платоником там, или сторонником Логоса, Аполлона рядом. Ну и за что? Там, а может, вы этого и не имели в виду. Думайте, что говорите, особенно в сфере философии. А теперь, так вот, начиная с «Расцелины ли оком», начиная с номиналистов, и уже с Гоббсом, Локком и всем последующим, вот это Логос Аполлона был перевернут, потому что не идеи стали хищными сущностями, которые есть, а идеи превратились в неких послушных рабов нашего индивидуального сознания. То есть на самом деле сущностью стала материальная вещь, а имя ее или ее эссенция – это была условная конвенция каких-то отдельных индивидуумов. То есть представление о Логосе, начиная с номинализма, и особенно в новое время, и так она и дошла до рационализма там, 18, 19 или 20 века, то есть до нас, была полностью перевернута. Произошла революция против Логоса Аполлона. Логос Аполлона был низвержен, Логос Аполлона был уничтожен. И поэтому иллюзия того, что наш рассудок тоже является аполлоническим, и что он действует по тем же самым принципам, это глубочайшая аберрация взгляда, отсутствие корректного ноологического, ноологического анализа процесса истории и философии. И Ницше и Хайдеггер, атакуя аполлонизм или платонизм, атаковали уже аполлонизм и платонизм в некой локковской модели или кантианской модели. То есть здесь очень, очень важно это отметить, что на самом деле логос Аполлона не таков, как его обратная просто пародия на него. То есть это не рационализм в классическом понимании, это совершенно другое, это иррационализм. Это версия такого общества, которое вообще не терпит никакой демократии, никакой имманентности, никакого здравого рассудка, bon raison, bon sens. Это вообще совершенно другое, это абсолютно не bon sens, не bon raison. То есть благо, о котором говорит Платон, справедливость, этика, любовь, красота – это совершенно агрессивные обвалы неких сложнейших метафизических каденций, некие водопады, которые на нас рушатся, что такое красота, эстетика, любовь, добро, благо. Все платоническое – это вызов. Это вот, когда мы открываем Платона, неоплатоников, мы должны быть готовы, что нас сейчас что-то раздавит, что нас что-то схватит, если мы хотим корректно их понять. И вот это очень важно. Это не прелюдия к тому рационализму, который мы знаем уже в классической философии. Это антитеза этого рационализма. Поэтому логос Аполлона, который мы как бы вначале взяли как известное, для того, чтобы двигаться к логосу Диониса, которое неизвестное, непонятное, сложное, действительно требующее обоснования, оказался сам по себе чем-то совершенно необычным, неожиданным и довольно, я бы сказал, тревожным. Просто мы сейчас не говорим, хорошо это или плохо, мы просто говорим, как надо читать Платона и все остальное. Надо читать с учетом этого эмпатии. Просто мы хотим понять, что имеет в виду Платон. Представим себе, что идеи вечные, что они существуют, а мы нет. Мы просто обычно, когда говорим, хорошо, идеи вечные, а мы-то нет. То есть мы – это никто. То есть мы берем и скажем, вот хорошо, ты, Петя, Вася, Маша, ты сейчас есть. А идея, как бы сказать, тоже есть. Мы читаем Платона. Но как только мы начинаем фиксироваться на этой идее, мы понимаем, что Маши нет, Пети нет, Вася нет, он умер. А идея как была, так и есть. И тогда Вася спрашивает, а что же моя, за моя идея, а что же за моя душа? И, может быть, есть идея Васи, идея меня. Правильная мысль. Есть, конечно. То ты просто о нее забыл, и думать о ней не собираешься, как бы сказать. И даже, а когда умрешь, то поздно будет. Смысл в том, что Васе дан шанс, и Маше дан шанс сейчас подумать о том, кто они в платоновской топике. Это не единственная топика. Я согласен, не единственная. Но это одна, это понятие души взято оттуда. Понятие души – это не просто само прилетело. Это часть платоновской философии. Когда мы говорим «душа», мы тут к этому относим. Мы отсылаемся к логосу Аполлона. И эта душа бессмертна именно в этом ожесточенном смысле. Есть мы, душа есть то, что существует, пока нас нет, по Платону. Когда мы есть и когда нас нет снова. То есть, если мы – это душа, Сократ в Алкивиаде, значит, мы есть, когда нас нет, мы есть, когда мы есть, и мы есть снова, когда нас опять нет. Ну, значит, тогда мы не мы, потому что мы знаем себя только вот такими. Но кто-то другой, значит, есть еще, есть. Есть, не придумали, не вспомнили, не надеемся. Нет, есть, и живет сквозь нас, и здесь, и сейчас живет, и смотрит сквозь нас, и смотрит на нас, и смотрит друг на друга. Но это радикальный опыт. Опыт души, оказывается, совершенно в этой платонической топике, опыт души становится чем-то эксклюзивным. Это не просто «я способен мыслить». Ну, о чем ты мыслишь, дорогой? Ты вообще на себя посмотрел, что мыслить он способен. На самом деле, вот ты сам не способен мыслить. Мыслить способна твоя душа, но она этого не делает. Потому что она не активирована, она не пробуждена. И вообще в тебе как бы ты могила просто этой души. Вот умрешь тогда, напомню, и тоже будет поздно. А с точки зрения Аполлона, душа, короче говоря, это аполлоническое явление. И понятна она только в этой аполлонической топике. Соответственно, я уж не говорю про все содержание религии. Потому что религия, Отец, Бог, Троица, Откровение, обряд, таинство – все это только в этом контексте приобретает смысл. Не просто как конвенция, только сверху вниз. И церковь рождается сверху вниз через хождение Святаго Духа на апостолов. И когда Святой Дух на апостолов не сходит, я подозреваю, что двери Сионской горницы дрожали так же, как двери храма Аполлона. На этом можно закончить. Давайте зададим вопрос.
Алена, Объединенное движение «Русская философия». Насколько я поняла, логос Аполлона – это единственный из логосов, который стремится к единому, тому, чему нет. И тогда вопрос, ну, вот так можно сформулировать. Если у человека есть стремление к трансцендентному, то ему необходимо встать в ряды Аполлона, в ряды этого логоса. Ему необходимо на Амахию вести на этой территории, встраиваться в эту патриархальную структуру? Или же есть другие обходные пути?
Да. На самом деле здесь можно сказать и так, потому что эту картину можно увидеть с разных сторон. Просто Аполлон ведет свою войну. У него есть армия, у него есть иллюстрации, у него есть такие проявления, формы в разных культурах, в разных народах и в самых разных народах. То есть, на самом деле, в самых разных обществах мы можем встретиться с Аполлоном. Вот поразительная вещь в логосе Африки. Я столкнулся с нилотскими народами, у которых культура вот вся, они очень простые. У них, например, вот нет того, что мы называем признаками цивилизации, например, штанов. То есть штаны – это для них такое, как бы сказать, опциональное, практически отсутствует явление. Но мы думали, что это что-то, на первый взгляд, кажется, что это материальное такое. Но их идеология, их мифология, их обряды, их самосознание абсолютно аполлонично. То есть я первый хочу сказать, что быть в рядах Аполлона, или как бы, это действительно быть на стороне трансцендентного, именно трансцендентного, в вот таком жестком измерении. И это открыто для всех. То есть не только для индоевропейских или там, христианских народов, или индуистов. Эта вещь, этот логос присутствует у самых разных народов и культур. И поэтому в каком-то смысле он как возможность, как минимум как возможность, открыт для всех. Мы живем по наследству наше культурное, именно аполлоническое и платоническое, с точки зрения христианства, с точки зрения индоевропейской модели, с точки зрения этой системы. И, конечно, для нас в каком-то смысле, то есть как фантомная боль для современного русского человека, логос Аполлона существует. Он существует как возможность и как воспоминание. Это правильно. Поэтому стремление к вертикальности или к апофатическому единому, стремление к чистоте, к свету, к порядку, к аскезе, к тому, что вообще составляло такую этический набор там, русского аристократа, как минимум, точно, или русского религиозного человека, даже в более широком смысле, это часть нашего наследия, в том числе и культурного, и интеллектуального, и политического, и, конечно, мы эту линию можем выбрать. Но здесь интересный момент, что вот этот логос, то тоже надо понимать, знаете, надо избежать представления о логосе Аполлона как конвенции. То есть мы решили это, учредили, и вот у нас будет такое аполлоническое движение. Если мы не будем призваны Аполлоном, то мы никуда не войдем. То есть вот это, как бы, смотрите, не то, что мы делаем какую-то услугу логосу Аполлона, чтобы говорить, да, ты прав, там вот патриархат. Нет, на самом деле он нам делает услугу, если он нас возьмет. То есть нам надо не радоваться, что мы вот такие вот хорошие и такие выбрали, да, а нам надо радоваться, если нас пустят. Мы должны быть такими, мы должны вот быть на стороне вертикали, это превратить себя в струну, просто в струну, на которой Аполлон сыграет, может быть, одну ноту, а может, даже и не тронет ее. Но если даже иметь шансы, что его пальцы прикоснутся к этой струне, вот жить ради этого, это по-настоящему соответствует судьбе этого логоса. То есть это не конвенция, одним словом. Аполлон – это не конвенция, и этот выбор, который всегда взаимен. То есть мы можем сделать этот выбор, но очень важно понимать, что он должен это сделать тоже. То есть, конечно, если мы о чем-то думаем, это значит, то, о чем мы думаем, думает о нас. Это правильно. Но очень важно понимать, что в самой этой топике важнее он, а не мы. Вот эта патриархальность, эту вертикаль мы должны начинать строить с нашей скромной позиции, снизу. Не мы выбираем тебя, вот теперь ты будешь. Нет, приди, приди. То есть мы должны быть готовы к вторжению в нас того, чего мы не знаем. То есть служить тому, что мы не уверены, что это будет так, как нам кажется. Вот этот риск аполлонизма надо всегда учитывать, а в целом вы правы. Благодарю вас.